Триумф и трагедия. Могущество Warner Brothers росло и крепло. Гарри Уорнер по праву считался крупнейшей фигурой в мире киноиндустрии. В 1929 году студия выпустила 86 фильмов, 45 из которых получили национальные награды. Один из них под названием «Ноев ковчег» стал гордостью студии. Он длился 135 минут, был полностью звуковым, содержал сложнейшие трюковые сцены, в нем даже воспроизводилось наводнение. Фильм обошелся в баснословную по тем временам сумму. Он стоил около миллиона долларов. Однако это все с лихвой окупилось. Журналисты начали добавлять к имени Гарри Уорнера такие титулы, как «Некоронованный монарх говорящего кино», «Крестный отец говорящего экрана». Благодаря широкой благотворительной деятельности Гарри Уорнера также именовали «Человек, который облагородил Голливуд». Конечно, Гарри был доволен такой репутации не только из эгоистических соображений, он был уверен в будущем корпорации Warner Brothers. В 1929 году доход составил внушительную цифру – 14 миллионов долларов. Тогда же Гарри купил огромную ферму. Возможно, это был несколько странный поступок для человека масштаба Гарри Уорнера, но он был в восторге от своего хозяйства. На ферме были лошади, на лугах паслись коровы, утром звонко кричали петухи, кролики бегали по сочной траве, в небе летали голуби, собаки дружили с кошками. Словом, это был совершенно особый мир, наблюдая за которым Гарри отдыхал от проблем киноиндустрии. Несмотря на объединявшие их интересы, братья Уорнер разительно отличались друг от друга. Известный артист, комик Гручо Маркс, говоря о них, однажды заметил: «Меня всегда удивляло, как одни и те же родители могли создать столь разных людей». Гарри был, что называется, трудоголиком. Он вставал в 6 утра, объезжал ферму, к 8 всегда был в нью-йоркском офисе. Он увлекался верховой ездой, прекрасно играл в гольф. Лошади были его страстью. Сотрудники его любили, он был строгим, но справедливым. Гарри Уорнер принимал окончательные решения. От него зависели судьбы фильмов, людей к нему шли со своими заботами, зная, что он поможет советом и делом. Гарри был лицом компании Warner Brothers. В разросшейся семье Уорнеров многое зависело от окончательного решения Гарри. Он главенствовал на семейных советах. Гарри как-то сказал о своем брате Альберте, которого все звали Эйб. Он, Эйб, по прозвищу Честный, его уважают даже соперники. Это была правда. Альберт был большим, массивным, основательным человеком. Он отлично понимал, что недостаточно образован для того, чтобы вести кинобизнес, поэтому во всем полагался на братьев. Он не стремился выдавать себя за знатока искусства. Его жена Бесси отличалась прекрасным вкусом, приобретала дорогие полотна, антикварную мебель. У нее была коллекция нефрита. По ее настоянию Эйб приобрел огромное имение площадью в 10 акров. Там были пляж, причал с несколькими моторными лодками, конюшни. В главном доме было все, что полагалось иметь крупному бизнесмену. Коллекция картин, библиотека, бальный зал высотой в 2 этажа. Там же находился орган, большая сцена для театральных представлений, кинозал. Однако, несмотря на все атрибуты богатства и власти, Эйб в глубине души оставался все тем же простым парнем, который когда-то продавал мыло в небольшой ловчонке. В компании он отвечал за реализацию и распространение фильмов. Основную ответственность он возложил на своих заместителей, и когда они спрашивали его совет, он, похлопывая их дружески по плечу, говорил: «Делай как можно лучше». Он никак не мог привыкнуть к окружающей его роскоши, чувствовал себя неловко в шумных компаниях и старался всегда уйти в тень. Впрочем, они оба, Гарри и Эйб, избегали компаний кинозвезд, шумных студийных пирушек и чувствовали себя комфортно лишь в тиши кабинетов. Главный офис компании Warner Brothers находился в Нью-Йорке. Младший из братьев Warner, Джек, часто приезжал туда, и сразу становилось шумно. Джек нарушал раз и навсегда заведенный порядок. Он резко отличался от своих братьев. Джек с детских лет мечтал об артистической карьере в самом широком смысле этого слова. Младший сын в семье, он был избалован, всегда привлекал всеобщее внимание. Быть в центре было целью его жизни. С годами это стремление усиливалось, приобретя власть и деньги. Он окружил себя льстецами, обожал находиться в компании суперзвезд, одеваться у лучших портных, словом, достиг всего, о чем так страстно мечтал в детстве. Его всегда окружали красивые женщины. Они знали, что могут многого добиться, флиртуя с Джеком. Семейные рамки и внешние приличия не сдерживали его. О его бесконечных романах открыто говорили на студии. Знала ли об этом Ирма, его жена? Безусловно. Всегда находились доброходы, желающие открыть глаза. Ирма молча несла свою ношу, примирилась с неверностью супруга, а он даже не давал себе труда это скрывать. Но Гарри Уорнер, глава киноимперии, не мог с этим примириться. Он считал, что Джек позорит доброе имя семьи, наносит урон бизнесу, который строился так долго и старательно. Один из наиболее громких романов Джека вызвал особое возмущение Гарри. Его новой страстью стала некая Мэрилин Миллер, блондинка с соблазнительными формами. Она делала стремительную карьеру кинозвезды, пользуясь недозволенными методами. Джек активно ей помогал, заключал выгодные контракты, осыпая ее подарками, ролями. Гарри не мог оставаться в стороне, когда Ирма страдала, умоляя Гарри помочь. Однажды он поднял телефонную трубку и категорически потребовал, чтобы Джек прекратил свой позорный роман, одумался и вернулся в семью. «Это не твое дело!» — услышал он в ответ. Его младший брат бросил трубку. Джек чувствовал себя некоронованным монархом в окружении свиты кинозвезд. Он был Джек Л. Уортер, один из самых влиятельных боссов. Он одевался как киногерой, предпочитая светлые брюки и темные клубные пиджаки. Курил самые дорогие сигары, щеголял тростями с золотыми набалдашниками. Его шутки всегда носили сомнительный характер, балансируя на грани глупости и неприличия. Однако он обладал безукоризненным чутьем, отбирая для производства именно те фильмы, которые приносили компании огромный финансовый успех. Он знал, как и с кем нужно говорить, какие выдвигать условия. Но даже эти деловые качества не смогли смягчить разногласия между братьями. Отношения становились напряженными. Гарри был истово предан семье. У него было три страсти: его студия, жена Рия, их сын, гордость и будущий наследник Льюис. Дом Гарри Уорнера слыл образцом порядка, элегантности. Рия знала, как вести хозяйство. У них всегда был великолепный повар, тренированные слуги, элегантный дворецкий. Гарри никогда не вникал в детали ведения хозяйства, предоставив жене полную свободу. Они были по-настоящему богаты даже во времена Великой депрессии, когда людям было не до кино. Гарри обожал своих двух дочерей. Но Льюис занимал в его сердце немножко больше места. Красивый, ростом под 2 метра, спортсмен, молодой человек, всегда чувствовал свою избранность. Он получил прекрасное юридическое образование в престижном Колумбия университет. Гарри видел его своим преемником, главой киноимперии Warner Brothers. Когда Льюис приезжал на каникулы домой, огромное поместье оживало. Все время звучала музыка. Его друзья подолгу гостили, наслаждаясь гостеприимством хозяев. На семейном совете было решено, что после окончания колледжа Льюис уезжает в Голливуд и начинает свою служебную карьеру. Гарри предложил сыну взять короткий тайм-аут и отдохнуть с соседями пару недель на Кубе. Все складывалось отлично. Однако внезапно у Льюиса разболелся зуб. Врач его удалил и настаивал на том, чтобы молодой человек остался дома. Но все уже было договорено. Друзья ожидали. Куба манила прекрасным отдыхом, и Льюис уехал. Там, на Кубе, он почувствовал себя хуже. Воспалилась десна, поднялась высокая температура. Местный врач пытался лечить, но это не принесло ожидаемых результатов. Положение ухудшилось. И Гарри был проинформирован о том, что состояние сына вызывает опасения. Призраки прошлых трагедий возникли перед мысленным взором Гарри. Он вспомнил Сэма, своего брата, который умер от того, что инфекция проникла в кровь, и началось воспаление надкостницы. Он сделал все возможное, чтобы привезти Льюиса в Нью-Йорк. Врачи сделали срочную операцию, но инфекция уже проникла в кровеносную систему. В то время не существовало антибиотиков. Оставалось уповать на чудо. Гарри и Рея не отходили от постели сына. Врачи их уверили, что есть надежда на выздоровление. Казалось, все должно быть хорошо, как вдруг. Спустя 5 недель после операции Льюис заболел воспалением легких. Его сестры вспоминают, как они сидели в госпитале, сломленные горем, ожидая лечащего врача. Он подошел к ним и тихо сказал: «Мне страшно выговорить, но ваш брат умер». Это была суббота, 5-й день апреля 1931 года.